Бисмиллахиррахманиррахим. Я предполагаю прочитать курс из примерно 5-6 лекций. Лекции эти посвящены фундаментальному определению такого вопроса: нужна ли единобожию политическая философия? Нужна ли исламу политическая философия? Если нужна, то какой она должна иметь формат, какое она должна иметь содержание, какие у нее цели, задачи, и что мы в этом направлении, в этом отношении можем или должны сами делать. Прежде всего, следует сказать, что политическая философия – это направление и часть внутри философии как таковой, просто философии. Как известно, в исламе к философии отношение далеко не однозначное. Было время в начале истории ислама, когда мусульмане охотно и глубоко изучали то, что им попало в руки от наследия древних греческих мыслителей Платона и Аристотеля, переводили это на арабский язык, осмысляли сами, пытались истолковать с помощью Платона и Аристотеля священный Коран, научили Европу этому же наследию, которое в Европе было утрачено. Но потом возникли большие проблемы. Оказалось, что мысль Платона и мысль Аристотеля не совсем соответствует или даже вовсе не соответствует тому духу, который проходит через священное откровение единобожия. Дело в том, что Платон и Аристотель мыслили реальность как единое и сплошное бытие. И в этом бытии не было места отдельному абсолютному субъекту, который этому бытию противостоит, это бытие создает, который не тождествен этому бытию. В мысли греков, в мысли Платона и Аристотеля, а если пойти шире, то в мысли всех мушриков существует понимание, что между самым высоким, о чем они могут иметь представление, и самым низким, что может находиться у них под ногами, разницы нет никакой в конечном счете. Это все аспекты или моменты одного и того же. Такой взгляд, такой философский метод оказался для носителей имана, для носителей единобожия неприемлемым. И вот поэтому в результате интеллектуального кризиса, а потом впоследствии усугубившегося большими историческими проблемами, как то нашествие крестоносцев, потом нашествие монголов, от этого интеллектуального метода отказались. Хорошо ли это получилось в результате? С одной стороны, несомненно, был плюс. Тот плюс, что удалось остановить интеллектуальное искажение ислама и интеллектуальное искажение того понимания, что именно представляет собой ислам, что он принес человечеству. Удалось установить, но не совсем. Потому что след Аристотеля и Платона, понимание, которое проникло с греками, ну и также с другими мушриками, с другими философами земель, которые приняли ислам, Ирана, Мавароун-Нахра, Индии, оно в значительной степени вошло в коллективное бессознательное. И стало определять во многом интерпретацию, которую алимы или простые мусульмане давали и дают Священному Писанию. Потому что очень многие мусульмане находятся в зависимости от того направления мысли, которое в конечном счете все равно подводит к идее о том, что реальность всеедина и тотальна. При этом они пытаются как-то избежать обвинений в пантеизме, и для того, чтобы это избежать, они предпочитают просто не думать на эту тему, не углубляться, а следовать, например, за устазами, или вообще говорить, что на эту тему рассуждать не надо. Что же в результате получается? В результате получается, что наряду с плюсом от того, что преградили путь философии мушриков, есть минус, что нет вообще никакого интеллектуального метода. А может, его вообще не надо? Может быть, существует Куран, существует сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, существует фикх, существует шария, существуют столпы, и достаточно четко делать согласно тому, что тебе известно, чему тебя научили, держаться этих рамок, не задаваться никакими вопросами, не пытаться давать истолкования, потому что есть мучтахиды, есть алимы, не пытаться давать самому какое-то истолкование тому, что ты читаешь в Священном Писании. И если ты будешь богобоязненным, если ты будешь мутакки, то Всевышний ведет тебя в рай. Может быть, такой подход верен? Мы видим, что в результате этого подхода, который на практике осуществляют, наверное, подавляющее большинство членов мировой уммы, мы занимаем очень странное положение. Когда-то мы были великим халифатом, когда-то мы были великой уммой, которая направляла ход истории, которая реализовала идеалы человечества, установила в мерах практического возможного на тот период времени равноправие, справедливость, свободу обмена людьми, идеями, торговли от Атлантического до Тихого океана. Собирали знания, писали книги, более 100 тысяч научных трудов написано на арабском языке до появления монголов. Потом вдруг все это как-то рухнуло, и сегодня нас бомбят, нас оккупируют, нас обвиняют, нас преследуют. Мы ничего не производим, ничего не организуем, не ставим никаких задач, не выходим в космос, не перекрываем Енисей. Почему? Возможно, именно потому, что нет интеллектуального метода. Интеллектуальный метод, как показал опыт Европы, даже плохой и даже ошибочный, лучше, чем вообще полное отсутствие какого бы то ни было метода. Но нам не нужен ошибочный метод, нам не нужен плохой. Нам нужен интеллектуальный метод, основанные на Коране и Сунне, с помощью которых мы должны глубже понять Коран и Сунну, глубже понять то, что она ставит перед нами как задачу. Я задаюсь вопросом. Мусульмане обычно ориентируются на то, что сказано в Коране. В Коране упоминается философия как принцип или не упоминается? Многие скажут, нет, философия не упоминается в Коране. Упоминается ильм, упоминается ирфан, есть такой глагол арафа. А где там философия? Но вот мы читаем в Коране, сказал Всевышний, о Адам, извести ангелов о сути имен. Куль я Адам, амбихум лей исма ихим. Извести о сути имен. Дай им весть о значении и сути имен. Информируй их о том, что эти имена значат. Это, собственно говоря, и есть философия, раскрытие сущности имен, раскрытие смыслов. Мы видим, что первым посланником, функция первого посланника у Адама по велению Всевышнего обращалась к ангелам, потому что «анба», «анбихум» означает «передай весть». Это тот же корень, что «наби». И в данном случае этим «наби» Адам по велению Всевышнего выступил по отношению к ангелам, говоря им об именах, которым его научил Всевышний. Собственно говоря, философия есть не что иное, как раскрытие сущности смыслов, сущности значений. Если такова воля Всевышнего, значит, мы имеем право раскрывать ту суть имен, вернуться к тому подлинному знанию, которое является нашим наследием и нашим достоянием. Допустим, мы знаем, что есть мучтахиды, есть алимы, есть теологи, которые претендуют на высокое знание. А при чем тут политическая философия? А политическая философия занимается проблемой практической реализации этого высшего знания в вопросах общества, в вопросах цели, в вопросах смысла истории, в вопросах власти. Вы скажете, а где же политическая философия в Коране? Есть ли там упоминание о политической философии? Да. Главным термином политической философии в Коране является термин «амр». «Юдабиру ламра мин ас-самаа иля ларды» и руководит делом, потому что «амр» — это не только власть, но и дело, от неба до земли. Это сказано о Всевышнем. «Амр» — это дело Всевышнего, которым он руководит, которую он направляет, которую он реализует между небом и землей. Амр – это дело. Это целостная задача, которая реализуется с волей и с намерением это сделать. Поэтому в «Ночи могущества» кулли амрин упоминаются как то, ради чего посылаются дух и ангелы в эту ночь могущества. Это сумма тех дел, которые могущество Всевышнего делает возможным и ради которого направляется туда Мелаика Варух. Но при чем тут человек? А человек имеет прямое отношение к этому, потому что человек является халифа, является наместником. А раз он наместник, значит, тот амр, которым руководит, который направляет, который осуществляет Всевышний между небом и землей, имеет прямое отношение к человеку. То есть амр поручен в определенной части, по крайней мере той, которая идет на земле, халифе, наместнику. И дальше в том же самом аяте, который говорит «Юдабиру лямбру мин ас-самаа иля ларды», говорится, что и потом это дело восходит к Всевышнему в течение дня, который по вашему счету равен тысяче лет. Но что такое день, по вашему счету, который равен тысяче лет? День Аллаха, который равен тысяче лет по счету людей. Это указание на историю. Это прямая связь времени, которая открыта и подразумевается Всевышним, с временем, которое дано и осуществляется на человеческом уровне. Амр является делом Аллаха, но при этом счет по реализации этого амра идет на тысячелетия среди людей. Это прямая связь с смыслом истории, с ритмом истории. Мы знаем, что человек, согласно Корану, сотворен для того, чтобы повиноваться Всевышнему, служить Всевышнему и узнавать его. Абаду ва арифу. Но когда мы говорим ибадат, многие мусульмане подразумевают под этим непосредственно намаз, пост и так далее, осуществление пяти столпов. Ибадат имеет гораздо более широкое значение. Служить – это служение. Служение во всем. Если человек раб Аллаха и одновременно его наместник, то, стало быть, он является ответственным за определенные аспекты дела, которое ему поручено, за тот амр, который реализуется, который осуществляется Всевышним между небом и землей, одновременно во времени Всевышнего и во времени человека, который соотносится в данном случае как день тысячи лет. Это является целью. И действительно, Всевышний говорит, неужели человек думает, что он лишен цели? Действительно, человеческое существо цели не лишено, оно целью обладает, и эта цель во многих аспектах описывается в Коране, и реализация этой цели является как раз исполнением того долга, который составляет суть внутреннего времени, смысл внутреннего времени, которое находится внутри человека. Потому что внутреннее время человека отмечено двояким образом. Якин, то есть несомненное, которое к нему приходит, или его смерть, которая завершает его земной путь. Яумуль Кияма, то есть день воскресения и суд, который завершает историю. Два аспекта. Внутренний конец и конец внешний. То время, которое ограничено внутри и которое ограничено в истории снаружи, это время, которое является достоянием людей, пока оно у них есть. И вот почему это главнейшая ценность. На самом деле, ничего ценнее в нашей жизни того времени, которым мы располагаем, нет. Вот почему люди обменивают это время на деньги, на богатство, на удовольствие, полагая, что это достойный размен, достойный аджр. И вот почему Всевышний предупреждает о том, что на самом деле это очень дешевая и ошибочная замена. На самом деле именно это и побудило меня назвать курс этих лекций «Смысл времени». Так вот, мы, я надеюсь, в общих чертах, крайне общо, вывели логическую конструкцию, по которой на самом деле Священное Писание предполагает наличие и долженствование философии как истолкование сути имен на уровне Адама как первого посланника, а стало быть, присутствие этого и у его потомков, которые приобщились к его миссии и следуют за пророками, вышедшими из его лона. Это первое. Второе, эта философия служит тому, чтобы участвовать в реализации амра, в статусе халифы, то есть в реализации дела Всевышнего, в статусе его наместника, что составляет цель и служение человека. На самом деле название этой лекции должно было бы быть «Антропология как источник политической философии». Если мы согласились с тем, что человек есть инструмент Всевышнего, его наместник, который занят его делом, имеет некую цель на земле и реализует эту цель в служении Всевышнему, то как определить а каково должно быть содержание этой политической философии? Откуда мы это берем? И оказывается, что Коран изобилует ссылками на то, какой должна быть эта политическая философия. Но прежде всего, конечно же, источником понимания политической философии единобожия должно быть понимание, анализ и понимание того, а что такое, собственно, тот человек, о котором говорит Всевышний в Коране. Тот человек, который является адресатом откровения. Что мы можем о нем знать? Естественно, когда мы смотрим на некий инструмент, то его структура, его схема может подсказать нам и его функции. Если мы видим молоток, то мы понимаем, что это ударный инструмент. Если мы видим пилу, мы догадываемся о том, какие движения надо ей совершать для того, чтобы она выполнила свою функцию. Вероятно, для того, чтобы понять, чем должен конкретно заниматься человек в большой истории, нужно разобраться в том, как он устроен, в его схеме. И Коран в этом отношении является очень богатым источником. Коран говорит нам о том, прежде всего, что человек сделан из глины. Из какой глины он сделан? Об этом есть несколько разных отдельных утверждений, каждое из которых относится к разному пониманию и разным аспектам того, что в данном случае имеется в виду. В одном случае употребляется слово «тин», в другом употребляется слово «хама», в третьем употребляется слово «сальсала». Это все разные аспекты глины, но мы должны прежде всего понять следующее. Глина – это не только та конкретная физическая материальная земля, которая ассоциируется прежде всего у нас с этими словами. Например, Всевышний говорит, что мы сделали человека из сухой звучащей глины и из влажного ила, который отлит форму. Там, правда, употреблено слово «муснун», «хама муснун», то есть которому придана организация, которая обработана и так далее. Когда мы имеем вот такое высказывание, мы понимаем, что речь идет о чем-то более серьезном и более глубоком, чем, например, работа скульптора, который берет действительно глину, лепит из нее идола или хайкал, памятник, и получается наглядное вещественное изображение. Дело в том, что глина, или, допустим, некоторые переводят тот же самый хама как грязь, черная грязь жидкая, имеет еще значение субстанция. Но не в смысле материя, а в смысле некая протяженность, стоящая в себе потенциал, которая может, потенциал, который хранит в себе все возможные формы. Слово «сухая поющая» или «звучащая глина» в этом случае ассоциируется с тонкой субстанцией, которая, согласно космогониям и космологиям ученых прошлого, является эфиром, в котором звучат вибрации, так называемая музыка сфер или первичные звуки. Поющая глина или звучащая глина имеет отношение к той тонкой субстанции, которая греками называлась эфиром. Если мы говорим уже о жидкой, подобной илу, смешанной с влагой, глине, то это субстанция, которую греки называли вторая материя, то есть та специфическая субстанция, которая уже связана с извлечением формы. И в том, что мы не ошибаемся, нас убеждает указание конкретно, что это вторая глина, отлита в форму. Значит, первая выше формы или за пределами формы, она слишком субтильна, а вторая отлита в форму. Сочетание двух этих глин, можно сказать, двух субстанций, небесной и земной, образует первичное существо, сделанного Всевышним Адама, как человека архетипического. Но именно после этого, потом, в эту глиняную куклу, или точнее в это архетипическое существо, созданное из первичной субстанции, из которой весь мир состоит, потому что мир состоит из этой субстанции, добавлен, Аллах говорит, и потом мы добавили в него минрухи, от нашего духа, от моего духа, частицу рухулла, которая есть нечто принципиально противоположное субстанции, принципиально несовместимое, противоположное вот этой тварной субстанции, которая является потенцией для образования всяких вещей. Речь идет об архетипическом человеке, который создан из субстанции, подтверждается аятом, который говорит о том, что человек был. Было для человека время, когда он не был ничем из упоминаемого, когда он не был шайен маскуром, то есть вещью, которую можно было бы упомянуть. То есть он находился еще в состоянии, которое предшествует формации этой субстанции. Но вот после того, как Всевышний создал человека, Адама, из глины, то есть из субстанции, то есть сделал такой архетип, в который можно вложить Дух Божий, и который, очевидно, для нас был бы невидим, он, согласно, опять-таки, кораническому тексту, утверждает его в жизненной эссенции, в сгустке, в капле, в мутной капле, утверждает его как зародыш на биологическом уровне. Из этого мы должны еще раз сделать вывод, что когда речь идет о глине, то глина подразумевает не вещество, а тонкую субстанцию, на уровне которой формируется архетипический человек, то есть человек мыслимый, человек как модель, которая потом внедряется на жизненный уровень, как зародыш, как алака. Вот эта архитектура дает нам, во-первых, понимание, что человек является трехсоставным, или точнее двухсоставным, но одна из составных частей у него двойственна. Он состоит из субстанции и из частицы Духа Божьего, которая в него вложена. Причем следует подчеркнуть, что Дух Божий, Рухулла, для мусульманина, для правоверного, не является чем-то, являющимся астафрулла частицей самого Бога. Рухулла не есть как бы частица Бога. И вложение Рухулла в Адама не делает его богоподобным, не приближает его к Богу, потому что Рухулла – это рух, который принадлежит Богу как оперативная сила или как один из инструментов, которым он пользуется. То есть это не имеет отношения к его чистой, непостижимой и единственной природе. Это некая субстанция или суть, вложение которой наделяет Адама способностью быть слышащим, видящим и выполнять миссию, то есть заниматься реализацией амр на земле. Для того, чтобы он смог это осуществлять, его из состояния абсолютно невидимого и виртуального переводит в жизненную реальность, в сгусток, во влагу, где он становится плотью, плоть одевает кости и так далее. При этом мы должны понимать, что когда он становится человеком живым, он превращается в существо, которое подвержено греху, отклонению, слабости, пролитию крови и так далее. Когда Всевышний ставит его наместником на землю, ангелы возражают. он будет грешить и проливать кровь. На что Всевышний отвечает ангелам: я знаю то, чего вы не знаете. Чего в данном случае не знают ангелы? Ангелы не знают Амр. Ангелы не знают ту миссию, то дело, которое поручено человеку в истории. Они не понимают истории. Они не знают, что сквозь историю, сквозь испытания, человек как халифа должен осуществлять ту задачу, ради которой он создан, которая заключается в служении. Но результат этого служения в чем? Результат этого служения в том, что на конечном этапе частица Духа Божьего должна взять под полный и абсолютный контроль ту субстанцию, ту глину, из которой вот этот первый человек создан. Потому что эта глина, как тонкая, так и жидкая внизу, представляет собой тварную инерционную вещь, которая обладает огромной силой, которая является полем, на котором Иблис действует как агент совращения и соблазна. А эта частица Рухулла, она является крошечной, маленькой, исчезающей малой. И она, как маленький огонек, вброшена вот в эту жидкую, а потом окруженную сверху уже коркой сухой, глину. И она должна взять под контроль всю эту массу инерции. Малое должно восторжествовать над великим, но тварным. Малое, но божественное, имеющее отношение к Всевышнему, должно восторжествовать над колоссальной инерцией тварного. В ходе тех испытаний, которые выпадают на долю человека в реализации исторического проекта. Собственно говоря, если мы начинаем с этой антропологии, если мы описываем антропологию таким образом, то для нас и вырисовывается контур политической философии. Мы должны определить в этих перспективах политической философии, что является проявлением инерции, что является проявлением тьмы, что является теми структурами, которые противостоят реализации этой задачи, и указать на то, как и каким образом эта бесконечно малая частица может преодолеть и взять под контроль или разрушить в случае необходимости то, что противодействует замыслу Всевышнего. Ну, в частности, человек сам является площадкой сопротивления этому проекту. В Коране не раз говорится о том, что человек является хасим муби, открытый оппонент Бога. Есть и такой аят: большинство из людей, как бы ты этого ни хотел, не из уверовавших. Речь идет не только о ситуации на тот момент, но о констатации судьбы всего человечества, состава всего человечества, потому что Коран не раз говорит, что это послание адресовано всему человечеству, всему миру. Точнее, алямина, алилялямина, то есть всей вселенной, всему миру, всему человечеству. И поэтому любая жесткая констатация по поводу того, кто есть человек, она идет не в узкой конкретной ситуации, касающейся, например, того арабского общества, она является констатацией по поводу всех людей. Поэтому человек сопротивляется проекту Единобожия. Человек сопротивляется проекту Всевышнего. Что является проявлением этого сопротивления? Конечно, это будет предметом наших дальнейших лекций, но уже сейчас можно сказать, что социальное устройство, которое является характерным и типичным для всех эпох и для всех цивилизаций, со всеми его атрибутами, есть первое и главное противостояние человека Богу. В Коране оно особенно ярко описано в том разделе, где речь идет о Мусе и фараоне. Фирун, который сказал «Я ваш Верховный Господь», «Ана Раббикум аль-Ала», это и есть типифизация того социума, того оформления человеческого фактора, который противостоит Всевышнему. Все пророки приходят во время тиранов. Нет такого пророка, который бы пришел в хорошее время, время демократии, время греческих полисов замечательных, когда ласковый бриз веет, волны поднимаются, такие ласковые, теплые, и человек живет благополучно в совете и консультациях со своими ближними, не знают горя. Нет, пророки приходят всегда, когда миром правит страшный тиран. Нимруд, Фирун, Ирод, Кесарь, или, наконец, во время нашего последнего пророка, салаватуллахи алейх, когда миром правили две тиранических сверхдержавы, Византия и Сасанидский Иран, которые еще воевали друг с другом, будучи гигантскими монстрами, типа Советского Союза и Соединенных Штатов недавнего прошлого. И представьте себе, небольшая группа маргинальных людей в пустыне, маргинальных людей, о которых никто не мог даже толком рассказать в центрах цивилизации, если спросить где-нибудь в Константинополе или в Персеполисе, а кто такие арабы, что такое хиджаз. Я думаю, что далеко не каждый мог рассказать, где это находится. Это просто место, через которое проходили торговые пути. И вот небольшая группа людей бросила вызов гигантской суперсистеме, базирующейся на биполярности, на двух полюсах Византии и Ирану, и смела это как кучку мусора. Почему? Да потому что они получили Коран, они получили интеллектуальный метод, который настолько превосходил все умственное содержание окружающих их цивилизаций, что люди падали на колени и с восторгом принимали этот метод, переходили в него, осознавали, что все их наработки, все их историческое и интеллектуальное содержание того, чем они жили, это просто дешевая мишура, которая должна быть содрана перед лучами этого ослепительного сияния. Почему сейчас это не происходит? Да потому что носители Корана, или, условно говоря, те, кто должны быть носителями Корана, коранического знания, мусульмане, на самом деле формально могут даже выучить Коран наизусть, а в голове и в сердцах у них мудрость и знания мушриков. Вы думаете, от того, что мусульманин говорит, философия не нужна, политическая философия не нужна, методология интеллектуальная, это все ересь, это ширк, нужно держаться, допустим, только очень четких определений, намаз, такие-то, такие-то установления. И вот что, у него интеллектуальных методов и принципов в голове нет? Что, он разве не решает вопросы 2×2=4, не крутит гайки у какого-нибудь двигателя, не решает повседневные проблемы, не, допустим, преподает, не, допустим, занимается каким-нибудь экономическим делом и прочее, и прочее. А вот пусть он задаст себе вопрос, когда он занимается этим делом, когда он обсчитывает, например, траекторию полета какого-нибудь небесного тела, когда он рассчитывает какой-нибудь двигатель, когда он занимается бизнесом и так далее, какими методологиями он пользуется? Кто его научил вот тому, что он делает? Гарвард? Оксфорд, там еще какая-нибудь интеллектуальная школа или центр. Значит, он фактически внешне очень красиво раскрашенный мусульманин, а внутри у него сидит в оперативном практическом смысле представитель совершенно чуждого сознания, чуждого ислама. У него политическая, духовная и цивилизационная шизофрения. Он пользуется физикой Эйнштейна и пытается ее приспособить к Корану и говорит, Эйнштейн открыл то, что в Коране давно сказано. Так может быть, Эйнштейн открыл совсем не то, что сказано в Коране, и это неправильно то, что открыл Эйнштейн. Может быть, если открывать то, что действительно сказано в Коране, это было бы в 100 раз интереснее и глубже Эйнштейна. Но он не задается этим вопросом. Он говорит, да, в 19 веке поняли, как образуется молоко у коровы, а здесь вот сказано, как образуется молоко у коровы. Значит, мушрикская наука подтверждает кораническое откровение. Это тяжелая цивилизационная шизофрения. Поэтому та задача, которую я ставлю перед всеми нами и перед самим собой, это задача борьбы за интеллектуальное сближение наших сердец и наших мозгов с тем, что действительно сказано в Коране. Для того, чтобы быть достойными представителями концепции, которая делает нас участниками Амра. Для этого необходимо, по крайней мере, попытаться развить в сегодняшних условиях новую форму иджтихада. Не комментарий по поводу того, что так или иначе уже известно, а заново переоценить те основные положения, которые используются за пределами ислама людьми, которые не знают и знать его не хотят, и реализуют при этом в своей деятельности такую ситуацию, в которой мы находимся на вторых и третьих ролях. Я думаю, что если мы радикальным, коренным образом пересмотрим содержание того, что у нас находится в голове, и приведем его в соответствии к Корану, мы будем владеть таким аппаратом понятийным и такой интеллектуальной методологией, которая принципиально изменит ход истории и сделает нас тем народом, который Всевышнему не придется менять, потому что он остается на его пути. Мы займемся более конкретными вещами и более конкретными вопросами, начиная со следующей лекции. Я считаю, что сегодня мы постулировали, что философия дозволена, необходима и возможна в исламе, что дозволена, возможна и необходима ее направление политическая философия, и мы будем рассматривать шаг за шагом исламскую интерпретацию всех основных направлений и понятий политической философии, а именно общество, государство, власть, община, партия, всю понятийную систему политической философии мы подвергнем рассмотрению и анализу и пересмотру с точки зрения Корана и Сунны. На этом позвольте вот это вводное сегодняшнее слово завершить. Шукран. Ассаламу алейкум.